Он снял с себя верхнее одеяние, взял сосуд с водой и полотенце и молча начал умывать им ноги. Смущение и стыд повергли учеников в глубокое молчание, пока он не дошел до Петра, неудержимое волнение которого выразилось в изумленном вопросе: «Господи, тебе ли умывать мне ноги? Ты, Сын Божий, Царь Израилев, имеющий слово вечной жизни, ты ли будешь умывать ноги недостойного Петра?» Но Христос отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». И этого замечания довольно было, чтобы пылкий ученик воскликнул: «Господи, не только ноги мои умой, но и руки и голову». И Христос продолжал умовение, заявив при этом, что они, как омытые водой духовного учения из источника жизни, чисты. Но прибавил он с грустью: «Не все». И в этот момент святые руки его, быть может, умывали грязные ноги предателя, только что возвратившегося со своего гнусного торга. Ученики не обратили должного внимания на это указание и по окончании умовений заняли места за вечерей. Среднее и главное место занял учитель, справа возлег Иоанн, а по левую сторону Спасителя, по-видимому, возлежал Иуда Искариот, который сам нахально занял это место, присваивая себе, как хранителю общей кружки, некоторые преимущества перед другими учениками. Место Петра, по-видимому, было на краю следующей лежанки, слева от Иуды. Когда началась вечеря, Спаситель стал объяснять им значение своего действия именно как наглядного урока смирения, с которым они должны относиться друг к другу. Но взор его упал на Иуду, и дух его опечалился. Видя, что ученики не обратили внимания на сделанный раньше намек, Христос теперь уже прямо объявил им во всеуслышание: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Как громом поразило их это заявление, страх объял их, и они, каждый чувствуя некоторую неуверенность в себе, обращались к учителю с вопросами: «Не я ли, Господи?» Чтобы не обнаружить пред собратьями своей виновности, Искариот также нехотя спросил: «Не я ли, учитель?» и получил в ответ: «Ты сказал». Но этот ясный ответ опять не замечен был апостолами. И Петр со своей обычной нетерпеливостью желал точнее знать, кто именно предатель, и побуждал Иоанна, склонившегося головой к самой груди Спасителя, спросить его, кто же именно предаст его. И на это Христос отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И затем действительно, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Это открытие связало ужасом язык Иоанна, и он никому не передал об этом. Так как присутствие Иуды на вечере после всего этого сделалось невозможным, то Христос, делая последнее обращение к его совести, сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Иуда, как обожженный этим замечанием, поспешно вышел из-за стола и, скрывшись в темноте ночи, отправился делать свое гнусное дело. А многие из простодушных учеников и тогда все еще не догадывались, в чем состояло это дело. Некоторые даже думали, что учитель послал его за покупками к празднику или для раздачи милостыни нищим. Как только удалился предатель, дух Христа как бы воспрянул от отягчавшей его скорби, и он с облегченным сердцем воскликнул: «Ныне прославится Сын Человеческий, и Бог прославится в нем». Час этого прославления уже настал, того прославления, достигнуть которого предстояло путем унижения и муки. Ему недолго уже оставалось быть с ними, и как он раньше говорил иудеям, так теперь сказал и им, что куда идет он, они не могут прийти. При этом он дал им новую заповедь, исполняя которую они составят общество, совершенно отличное от людей мира сего, именно заповедь, чтобы они любили друг друга. Но Петр недовольствовался этим и хотел непременно идти туда же, куда идет учитель. И когда строптивый ученик с самоуверенностью начал настаивать, что нет таких преград, которые могли бы воспрепятствовать ему следовать за своим учителем, что он душу свою положит за него, то Спаситель укорил эту его самоуверенность предсказанием, что не успеет пропеть петух, как он трижды отречется от него. Еще яснее открыв ученикам о предстоящих ему ужасах, Спаситель предсказывал им, что все они оставят его в эту ночь и рассеются, но он встретит их в Галилее по воскресении. Чтобы поддержать их дух, он продолжал раскрывать им свою божественную сущность и свое отношение к Отцу Небесному. «Я есмь, — говорил он, — путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его». Апостол Филипп прервал эту божественную беседу простодушным вопросом, показывавшим, как еще мало и теперь ученики понимали сущность своего божественного учителя. «Господи, — сказал он, — покажи нам Отца!» И на это Христос отвечал ему заслуженным укором. «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» И затем, ссылаясь на свое учение и на свои дела, возможные только по соприсутствию в нем Отца, он стал раскрывать им, что приедет Дух Святый, и Утешитель этот, обитая в них, сделает их едиными и с Ним, и с Небесным Отцом. Полнее об изложенных им истинах научит их Утешитель Дух, который будет послан им от Отца и воспомянет им все, о чем он говорил им. А теперь он оставляет им благословение мира, так как не имеет возможности поучать их много и должен вступить в страшную борьбу с князем мира сего. Самым важным событием во время Тайной Вечери было установление Христом таинство Евхаристии, как благодатного средства единения верующих со Христом. Ученики уже понимали, что их возлюбленный учитель уходит от них, и печалились. Тогда Спаситель в утешении им и установил таинство причащения его тела и крови, как истинного агнца, вземлющего грехи мира. Во время вечери он взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благословив, подал им и сказал: «Пейте от нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». И, причастив их своего пречистого тела и всечестной крови, он повелел им всегда совершать это таинство в его воспоминание, как доселе и совершает Святая Церковь, имеющая в этом таинстве благодатные средства даже большего единения со Христом, чем каким наслаждались ученики до установления таинства, навсегда заменившего ветхозаветную Пасху. Но вот вечеря и прощальная беседа кончилась, и Христос сказал ученикам: «Встаньте, пойдемте отсюда». Они встали и вместе со своим божественным учителем запели один из псалмов сладостного певца Израилева, и звуки этой священной песни торжественно разносились по безмолвной тишине темной восточной ночи. После песнопения он еще раз обратился к ученикам своим со словом назидания и утешения. Он говорил им о необходимости теснейшего единения между им и ими в любви, и любовь эта должна иметь свой источник в нем, так как он есть истинная виноградная лоза. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Им, как провозвестникам новых истин, стоящих в противоречии с тем, что считало истинным древнее человечество, придется подвергнуться ненависти и гонениям от сынов мира сего. Но да не смущается дух их. В единении со Христом они найдут мужество вынести все это и восторжествовать. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо Я победил мир». Закончив поучение, Спаситель возвел очи к небу и произнес великую первосвященническую молитву, в которой просил своего небесного Отца, чтобы он прославил своего Сына, совершившего ныне порученное ему дело. Затем, чтобы сохранил его возлюбленных учеников, долженствовавших продолжать его дело на земле. И, наконец, молил Бога Отца, чтобы он осветил и соделал совершенными в разуме и истине всех верующих в Него. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». После этого Христос двинулся со Своими учениками за город и, спустившись вниз в ложбину Кедронского потока, вошел в сад Гефсиманский. Часть этого сада существует и доселе, между потоком и горой Елеонской, и место его обозначается несколькими маслинами, из которых восьми, по крайней мере, приписывается маститая древность не менее 2000 лет, так что они были свидетельницами величайшего момента в душевной жизни Христа. Теперь весь сад занимает не более 50 шагов, но в древности он был гораздо больше и настолько славился изобилием масличных плодов, олив, что от них получил самое свое название. Гефсимания – пресс или точила для добывания оливкового масла. Деревья в это время находились в нежной, весенней, недавно распустившейся листве, и лунный свет пробирался через них своими мерцающими лучами. Все было торжественно, тихо и мирно кругом. Даже птицы беспечно спали на пушистых ветвях под покровом звездного неба, где и о них заботился Отец Небесный. Позади возвышалась гора Мориа с ее искусственными террасами, ведшими к величественному притвору храма, а впереди, за загородью сада, начинались склоны горы Елеонской, своей вершины, закрывавшей от взоров благословенный домик в Вифании. Дух Христа был переполнен великими думами о предстоящем, и Он желал уединения, чтобы в молитве к Богу Отцу излить свое сердце. Оставив большинство учеников у входа в сад, Он ввел трех избраннейших из них с собой вглубь Гефсимании, именно Петра, Иакова и Иоанна, которые, как свидетели славы Его преображения, должны были быть ближайшими свидетелями и величайшей Его душевной муки. Но и их присутствие было тяжело в этот страшный час. «Душа моя, — сказал Он, — скорбит смертельно». И, повелев им бодрствовать, отошел от них еще дальше в чащу сада на полет брошенного камня, и там начал молиться, чтобы подкрепить свой дух, объятый ужасом перед тяжестью грехов человечества, которые теперь предстояло ему поднять на себя. Его человеческая природа ужасалась предстоящего бремени, которое должно было понести ему. В мучительной молитве Христос даже на миг предполагал возможность отмены страшного искупительного дела и взывал к Отцу: «Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Но затем Он тотчас же все предоставил воле пославшего: «Но ничего я хочу, а чего Ты». Никогда еще с такой ясностью не выступало в нем единение его божественной и человеческой природы, как именно в этот момент. Если на первый взгляд человеческая природа здесь как бы берет перевес над божественной, то нужно иметь в виду, что этот момент был моментом величайшего самоуничижения Христа, когда именно Он смирил Себя и сделался послушен даже до смерти, всецело предавая Себя Отцу, как представителя греховного человечества. Но сама способность сделать это, тесное общение с Отцом в отношении воли и совета и совершеннейшее торжество самоотвержения над человеческую немощностью служат явными доказательствами Его божества. И в этой страшной борьбе Спаситель не оставлен был без помощи. Как при первоначальном искушении от дьявола в пустыне, так и теперь укреплял его ангел с небес. Зато люди, даже ближайшие его последователи и ученики, и не помышляли оказать ему какое-либо утешение или подкрепление. Когда Спаситель возвратился из глубины чащи к своим ученикам, то они спали. Спал даже и Петр. И к нему особенно Спаситель обратился с кротким укором. «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». И тут же, как бы в извинении этой человеческой немощи, Христос с благостным снисхождением добавил: «Дух бодр, плоть же немощна». Два раза еще отходил он в чащу и повторял ту же молитву, и два раза по возвращении опять находил своих учеников погруженными в столь глубокий сон, что они даже не знали, что им отвечать на его вопросы и укоры. Но в третий раз он уже пробудил их явным указанием на приближение опасности. «Вы все еще спите и почиваете. Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И в это самое время сквозь чащу дерев засветились огни, и явилась целая толпа храмовых и первосвященнических служителей, которые, вооружившись мечами и кольями, тихо подкрадывались к саду, где, как указывал им предводительствовавший этим скопищем предатель, должен был находиться Христос. Такие предосторожности были совершенно излишни, так как Христос теперь готов был отдаться им сам. Но сам этот дух безграничного самопожертвования был таким страшным обличителем совести нечестивых, что от простого заявления Христа, что это Он самый, которого они ищут, вся вооруженная толпа в ужасе рассеивалась и падала, тем более что сам предатель два раза оказывался не в состоянии подать условленный им знак и цепенел во всем своем гнусном существе. Только уже в третий раз сатана вооружил его адским мужеством, и Иуда своими гнусными устами напечатлел предательский поцелуй. Тогда вооруженная толпа окружила Иисуса Христа и стала вязать ему руки. Произошло всеобщее смятение, и Петр, выхватив меч, хотел защитить им своего учителя, но неумелой рукой отсек только ухо одному первосвященническому служителю Малху. Христос, однако же, укорил его за неразумную горячность и исцелил ухо служителю, обратившись в то же время ко всей вооруженной толпе с укорительными словами: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания». Тогда последнее мужество оставило учеников, и они все бежали. Только Петр и Иоанн издали следовали за толпой, да еще какой-то юноша в беспокойстве бегал среди толпы, закутавшись одеялом. Но и этот мужественный последователь Христа, очевидно, разбуженный уличным шумом, следовал за учителем, только пока на него не обращали внимания. Когда один из служителей с целью удостовериться в его личности схватил его за край одеяла, то он в страхе рванулся из рук служителя и, оставив в его руках одеяло, ногой скрылся во тьме. По преданию, это был апостол Марк, который один только и рассказывает об этом событии. Глава 28. Суд над Христом у первосвященников Анны и Каиафы. Отречение и раскаяние Петра. Иисус Христос на суде Пилата и Ирода. Бичевание его и осуждение Пилатом на смерть. Погибель Иуды, а также и других виновников злодеяния. В то время как происходило взятие Христа под стражу, высокие злоумышленники заседали на ночном собрании в ожидании жертвы в доме главного вождя всего заговора, первосвященника Каиафы. Но божественный узник сначала отведен был к первосвященнику Анне, как старейшему иерарху, в надежде, что он, лично повидав Иисуса, своей испытанной мудростью поможет и своему зятю Каиафе, как лучше всего действовать в настоящем случае, чтобы осудить узника и в то же время не возбудить негодование народа. Первосвященнический дом в Иерусалиме, как и вообще дома знатных лиц на Востоке, представлял собой целый ряд зданий, расположенных четырехугольником, внутри которого был мощеный двор с одним или двумя входами в него. В этих зданиях не только помещались оба первосвященника, но и различные палаты для заседаний, а также и всевозможные службы, необходимые при доме столь знатных сановников. На такой двор и приведен был Христос, вооруженный толпой, направивший его прежде всего к Анне. Этот престарелый заштатный первосвященник, увидев узника, со злорадством приступил к допросу и прежде всего спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Вопрос был излишний и коварный, и потому узник с правом и достоинством отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где все иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Таким ответом Христос напомнил неправедному судье о вопиющем нарушении им судебных законов, требовавших суда открытого, дневного и при свидетелях, а не ночного, тайного и при вооруженном скопище, и потому-то ответ этот так разъярил окружающих служителей, что один из них дерзко ударил Христа по ланите, закричав на него: «Так отвечаешь ты первосвященнику!» Такое дикое самоуправство служителя заставило самого первосвященника почувствовать угрызение совести, особенно когда он услышал бесконечно кроткое замечание Христа: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Сознавая неудачность первого вопроса, Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Это был тот Каиафа, который уже раньше подал иудеям совет, что лучше одному человеку умереть за народ. В доме его заседал совет. Там уже все было подготовлено для осуждения божественного узника. Синедрион вообще отличался как судилище мягкостью и человеколюбием, насколько он отражал дух вообще гуманного Моисеева законодательства. Вследствие этого сложилось даже правило, что Синедрион имеет своей задачей спасать, а не разрушать жизнь, и по установившемуся судопроизводству обвиняемому давались всевозможные средства оправдаться. Когда обвиняемый приводился на суд, то на обязанности председательствующего лежало обратиться к свидетелям с увещанием, чтобы они помнили высокое значение человеческой жизни и всячески заботились о том, чтобы как-нибудь не позабыть в своем показании чего-нибудь такого, что может служить в пользу обвиняемого. В уголовных делах судопроизводство не должно было происходить ночью и накануне субботы и великих праздников, а в случае осуждения приговор не мог приводиться в исполнение в тот же день, а только в следующий. Все эти правила служили для обеспечения правого суда. Но теперь Синедрион, собравшийся в доме Каиафы, был слишком подавлен желанием погубить ненавистного для народных старейшин галилеянина, чтобы руководиться столь гуманными правилами, и он нарушил их во всех отношениях и представлял собой незаконное сборище злоумышленников, а недобросовестных судей. Да им и не было возможности действовать законно, потому что против предательски взятого ими узника они не могли выставить ни одного законного обвинения. Во всех действиях и учении Христа они решительно не могли найти ничего такого, за что можно бы подвергнуть его смертной казни, и для этого им нужно было найти во что бы то ни стало такой обвинительный пункт, который при известной натяжке мог бы быть перетолкован в государственное преступление и который давал бы им возможность передать его на суд римлянам, как опасного мятежника. Таким пунктом могло быть только его мессианство, и вот на него-то и были направлены все мысли судей. Каиафа, наверное, услышав о происшедшем в доме Анны, счел необходимым прибегнуть к допросу свидетелей. И вот были призваны свидетели, но не те, на которых указывал Христос, как «знающих, что говорил он», а лжесвидетели, заранее подобранные с целью во что бы то ни стало найти улики обвинений против узника. Да и их трудно было сначала найти. И хотя много лжесвидетелей приходило, но все они не соответствовали цели, так как не могли сказать ничего веского против узника. Наконец пришли два лжесвидетеля, подававших более надежды. Они лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Хотя это свидетельство было явным искажением действительно сказанных Христом слов, но все-таки можно бы основать на нем обвинение узника в неуважении к величайшей иудейской святыне и в посягательстве на целость народного и государственного достояния. К несчастью для неправедных судей, и эти лжесвидетели до того различно передавали это обвинение и настолько противоречили себе, что даже у неправедного суда не хватало смелости остановиться на нем. И вопиющая лживость этих свидетельств становилась тем ярче и постыднее, что узник безмолвствовал. Это красноречивое безмолвие, бывшее в такой разительной противоположности с окружающим шумом лжесвидетельств и наветов, разъярило первосвященника, и он, вскочив со своего председательского места и став посредине полукруговой палаты, как раз перед Христом, запальчиво спросил его: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Это окончательно вывело первосвященника из себя, и он сам обратился к узнику с торжественными словами: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Вопрос был поставлен прямо и торжественно, и на него Христос отвечал страшным самооткровением, которое должно было повергнуть всех присутствующих в трепет благоговения. «Ты сказал», — отвечал Христос, употребляя общеизвестный греческий оборот, означающий торжественное подтверждение вопроса, равносильное выражению «Да, ты сказал истину, это я». «Даже сказываю вам», — прибавил Христос, — «отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».